Незадолго до описываемых событий, глубокой ночью, Майк Эванс стоял на носу Дня Гнева, а Тихий океан расстилался вокруг, словно атласное полотно под небесами. Эванс любил беседовать в это время с далеким миром, поскольку текст, проецируемый софонами на сетчатку его глаз, великолепно выделялся на фоне ночного моря и темного неба.
«Это наш 22-й разговор в реальном времени. У нас возникли некоторые трудности в общении».
«Да, Господь мой. Я так понимаю, что значительная часть справочных материалов по человечеству, которые мы тебе послали, вызывает у тебя недоумение».
«Верно. Вы очень понятно объяснили нам каждую мелочь, но у нас не складывается цельная картина. Мы что-то упускаем».
«Лишь что-то одно?»
«Да. Иногда нам кажется, что в вашем мире чего-то не хватает, а иногда кажется, что что-то в нем есть лишнее, и мы не знаем, что это».
«Что именно? Тебе непонятно?»
«Мы тщательно изучили ваши документы и обнаружили, что ключ к пониманию проблемы лежит в паре синонимов».
«Синонимов?»
«В ваших языках много синонимов, полных и неполных. В самом первом языке, который мы получили от вас, китайском, есть слова, которые означают одно и то же: холод и прохлада, тяжелый и увесистый, длинный и долгий».
«Какая именно пара синонимов осложняет твое понимание?»
«Думать и говорить. Мы только что осознали, к нашему удивлению, что они не синонимы».
«Они вовсе не синонимы».
«В нашем понимании они должны ими быть. Думать означает использовать мыслительные органы для размышлений. Говорить означает передавать содержимое мыслей другому. Последнее в вашем мире делается посредством вибраций воздуха, производимых голосовыми связками. Наши определения верны?»
«Да, но разве это не демонстрирует, что думать и говорить не синонимы?»
«Как мы понимаем, это показывает, что они синонимы».
«Позволь, я немного поразмыслю об этом».
«Хорошо, нам обоим надо подумать над этим».
2 минуты. Эванс смотрел на бегущие под звездами волны и размышлял. «Господь, какие части тела вы используете для общения?»
«У нас нет частей тела для общения. Наш мозг излучает мысли в окружающую среду, осуществляя передачу информации».
«Излучает мысли? А каким образом?»
«Мыслительные процессы в нашем мозгу создают электромагнитные волны всех частот, включая видимый для нас свет. Мы можем видеть такие волны на значительном расстоянии».
«Получается, что для вас думать и говорить одно и то же?»
«Потому эти слова и являются синонимами».
«Вот как. У нас это делается иначе. Но даже это различие не должно мешать тебе понимать наши документы».
«Верно. Мы с тобой не так уж отличаемся в области мышления и обмена информацией. И у тебя, и у меня есть мозг. И в этом мозге имеется достаточное количество нервных связей, чтобы быть существом разумным. Разница в том, что мой мозг создает более сильные волны, а мозг моего собеседника их воспринимает. Другие органы общения нам не нужны. Это единственное, что отличает меня от тебя».
«Нет, я подозреваю, что ты не видишь еще одного существенного различия. Господь мой, позволь мне подумать еще».
«Хорошо».
Эванс ушел с носа и стал прогуливаться по палубе. За бортом беззвучно поднимались и опускались волны Тихого океана. Он представил себе океан как мыслящий мозг. «Господь, позволь мне рассказать одну историю. Чтобы ее понять, нужно знать следующие понятия. Волк, ребенок, бабушка и дом в лесу.
Все эти понятия мне известны, за исключением слова «бабушка». Я знаю, что это степень кровного родства у людей, и что этот термин обычно означает пожилую женщину. Но чтобы уяснить себе точное значение этого слова, нужны дополнительные сведения.
Господь, это не важно. Достаточно знать, что она и дети являются близкими родственниками. Дети доверяют только ей.
Понятно.
Я упрощу рассказ. Бабушке нужно было куда-то пойти, и она оставила детей в доме. Она наказала им держать дверь запертой и никому, кроме нее, не открывать. По дороге бабушка встретилась с волком. Волк ее съел, надел ее одежду и стал похож на бабушку. Затем волк направился к дому, подошел к двери и сказал детям: «Я ваша бабушка, я вернулась, откройте мне дверь». Дети посмотрели в щелку, увидели кого-то похожего на бабушку и открыли дверь. Волк вошел внутрь и съел детей. Такова сказка. Господь, тебе понятна эта сказка?
Никоим образом.
В таком случае я, похоже, угадал.
Прежде всего, волк хотел попасть в дом и съесть детей, так?
Так.
Волк приступил к общению с детьми, верно?
Верно.
Вот этого я и не понимаю. Ведь чтобы осуществить свое намерение, волк не должен был разговаривать с детьми.
Почему?
Разве это не очевидно? Если бы они разговаривали, то дети узнали бы, что волк хочет проникнуть в дом и съесть их. Тогда они не открыли бы дверь.
Эванс некоторое время хранил молчание. Наконец он произнес: «Я понял, Господь. Теперь я понял».
«Что именно ты понял? Разве мои рассуждения не очевидны?»
«Твои мысли видны всем окружающим. Ты не можешь их скрыть».
«Как можно скрыть мысли? Твои идеи сбивают меня с толку».
«Я имею в виду, что твои мысли и воспоминания ясно видны внешнему наблюдателю, словно книга, выставленная на публичное обозрение, или кино, которое показывают на площади, или как рыбки в прозрачном аквариуме. Видны полностью. Их легко прочесть с одного взгляда. Ну, может быть, кое-какие из тех слов, что я употребил,
эти слова мне известны. Но разве все это неестественно?»
Эванс снова немного помолчал. «Вот значит как. Господь, когда ты разговариваешь с другими, все, что ты произносишь, является правдой. Ты не можешь хитрить или обманывать. Ты не пользуешься сложным стратегическим мышлением».
«Мы можем общаться на значительном расстоянии, а не только лицом к лицу. Слова «хитрить» и «обманывать» относятся к тем, которые нам не удается понять».
«Каким же должно быть общество, если мысли видны всем? Как разовьется культура? Какой будет политика? При том, что нет ни притворства, ни интриг».
«Что такое притворство и интриги?»
Эванс не ответил.
«Человеческие органы общения — это дефект эволюции, вынужденная компенсация за то, что ваш мозг не способен излучать достаточно сильные волны. Это одна из ваших биологических слабостей. Прямая передача мыслей – намного лучший, гораздо более эффективный метод общения».
«Дефект? Слабость? Нет, Господь, ты ошибаешься. На этот раз ты совершенно не прав».
«В самом деле, дай мне подумать. Как жаль, что ты не можешь видеть мои мысли».
На этот раз пауза была длиннее. Прошло 20 минут, а новых сообщений все не было. Эванс прошелся от носа до кормы, посматривая на косяк рыб, выпрыгивавших навстречу звездам и оставлявших серебристые дуги на поверхности океана. Несколько лет назад Эванс провел некоторое время на борту рыболовного траулера в Южно-Китайском море, изучая влияние чрезмерного отлова рыбы на прибрежную жизнь. Рыбаки тогда называли прохождение косяка летучих рыб маршем солдат-драконов. Эвансу оно казалось текстом, проецируемым на глаз океана. Затем перед его собственными глазами появился текст.
«Ты прав. Пересматривая документы, я понимаю их немного лучше».
«Господь, понадобится приложить немало усилий, прежде чем ты полностью поймешь человечество. Я опасаюсь, что это тебе никогда не удастся».
«Дела человечества и в самом деле сложны. Сейчас я знаю лишь, почему не понимал их ранее. Ты прав».
«Господь, ты нуждаешься в нас?»
«Я вас боюсь».
Разговор закончился. Это было последнее сообщение с Трисоляриса, полученное Эвансом. Он стоял на корме и смотрел на снежно-белую надстройку Дня Гнева, исчезающую в ночном тумане, словно уходящее время.